В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. Договорятся ли сегодня в Минске об обмене пленными? Контактирует ли Пенсионный фонд Украины с сепаратистами?
Сказали, мы вам отменяем выплаты и пенсию, так как у нас есть письмо Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики.
Как дончанка подняла рушник на Эверест?
Когда с 7 тысяч мы вышли на 7700, мы уже одели кислород и пошли.
Во второй части программы мы поговорим о том, как Украине защитить права детей из зоны конфликта на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Российская сторона дала согласие на разворачивание вооруженной полицейской миссии на Донбассе. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он отметил, что есть четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Однако, по словам чиновника, лидеры не обсуждали детали, поскольку это уже должны делать эксперты и специалисты для того, чтобы наработать и предоставить соответствующее предложение на утверждение глав стран Нормандской четверки. В свою очередь, Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня в очередной раз заявило, что Россия не давала согласия на размещение военизированной миссии на Донбассе. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе экс-президента Леонида Кучмы Дарка Лифер. Информацию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Леонид Кучма накануне сообщил, что обмен пленными будет одним из вопросов, запланированных к обсуждению в ходе переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Поддерживаемые Россией сепаратисты 31 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, один украинский военнослужащий погиб, еще трое были ранены. Андрей Лысенко уточнил, что обстрелы были зафиксированы во всех направлениях.
На Луганському напрямку ворог двічі порушив режим тиші. Це сталося біля станиці Луганської. На Донецькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли українських позицій по всій лінії фронту. На Маріупольському напрямку вчора зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Ворог порушує режим тиші по всьому фронту від Красногорівки до Широкіного.
В группировках ДНР и ЛНР, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, окрестностей Донецка, Коминтерного в Донецкой области, сел Веселогоровка и Логвинова на Луганщине. О погибших или раненых не сообщается. Работникам шахт «Новая» и «Новогрудовка-2» в Донецкой области, которые с начала года не получают заработную плату из-за реструктуризации, будет доставлена гуманитарная помощь. Об этом сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жибривский на встрече с представителями государственных угольных шахт в Краматорске. Кроме этого, он поручил Департаменту развития базовых отраслей промышленности совместно с руководителями шахт проработать проект документа, который бы позволял выплачивать шахтерам деньги, несмотря на эти процессы. Украина предложила Соединенным Штатам совместно разработать и изготовить ракетные двигатели, призванные заменить российские аналоги, которые сейчас используются для запуска американских военных спутников. Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Украины Любомир Сабадош. По его словам, во время визита в США он предложил план замены российских ракетных двигателей РД-180, использование которых американский Конгресс постановил прекратить до 2019 года. Председатель Государственного космического агентства Украины отметил, что в США заинтересовались этой идеей, и дальнейшие переговоры состоятся в Киеве в ноябре.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы. Одним из обсуждаемых вопросов станет освобождение пленных. Консультации же подгрупп начались еще вчера. Впервые в переговорах принимает участие представитель Украины Сергей Пирожков. Вчера на заседании политической подгруппы участники не смогли приблизиться к решению проблемы выполнения Минских соглашений. Сейчас в белорусской столице проходят консультации подгрупп по гуманитарным, экономическим и вопросам безопасности. Так удалось ли участникам достичь согласия? Об этом нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, на этот момент уже четвертый час продолжается заседание трехсторонней контактной группы с участием Леонида Кучмы, Бориса Грызлова и представителей ОБСЕ, а также ожидается, что к ним должны присоединиться представители так называемых ДНР и ЛНР, ну, чтобы рассмотреть все главные вопросы. Трехсторонней контактной группы повестка дня фактически не меняется на протяжении месяцев. Вопрос об прекращении обстрелов, вопрос о выдаче пленных, вопросы об обеспечении проведения возможностей выборов. Но главной сенсацией, которую ожидали здесь в Минске сегодня, не случилось. Здесь на прошлой неделе представитель Украины, временный поверенный Валерий Жигун, заявил, что возможно приедет Надежда Савченко, недавно освобожденная из украинской тюрьмы. Ну, этого не случилось. Тем не менее, интересно, что уже есть действительно новый представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам. Вместо Романа Бессмертного первое заседание провел Сергей Пирожков, который был послом Молдовы и знает, каким образом участвовал в урегулировании ситуации в Приднестровье. Представители так называемых ДНР и ЛНР уже обвинили его в неконструктивном подходе и срыве переговоров. Из кулуаров могу сказать, что наиболее напряженные переговоры сейчас идут в комиссии по безопасности. Они даже не вышли на обеденный перерыв, на какой-то кофе-брейк, в отличие от других подгрупп. Проблемы, которые они обсуждают, это прежде всего возобновление режима тишины, прекращение обстрелов, а также важная тема для сегодняшних переговоров – это возможность работы на территории Донбасса полицейской, вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. На этот счет идут разные дипломатические переговоры между Россией, Украиной, ОБСЕ и представителями Нормандской четверки. То подтверждается, то опровергается желание России поддержать такую миссию ОБСЕ. И как раз есть ссылка на то, что именно в Минске в формате трехсторонней контактной группы и должно быть принято какое-то решение. Ну, через некоторое время появится представитель ОБСЕ, посол Мартин Сайдик. Я постараюсь у него спросить, действительно ли есть прогресс по этим всем вопросам.
Валерий, а очень коротко по вопросу освобождения пленных. Стало ли что-то известно, удалось ли чего-то добиться?
На этот момент нет, поскольку сепаратисты и Россия привязывают обмен пленных с темой амнистии для боевиков и тех, кто участвовал в этих событиях, скажем, боевых на территории Донбасса, а также хотят конституционную реформу в Украине, тоже к этому привязывают.
Спасибо. Об очередном заседании в Минске трехсторонней контактной группы нам рассказал наш корреспондент столицы Беларуси Валерий Калиновский. Пенсионный фонд Украины контактирует с сепаратистами. Броварской пенсионный фонд отказал в выплате пенсии переселенке на основании письма, полученного от группировки ДНР. Об этом рассказала переселенка из Донецка. Пенсию не выплачивают ее матери. Обосновали это бумагой, полученной из так называемого пенсионного фонда ДНР. В документе указано, что женщина получает пенсию в Донецке и не имеет права на украинскую. Уже год семья пенсионерки пытается добиться истины. Действительно ли чиновники получают информацию от структур сепаратистов, выясняла Дарья Каранья.
Екатерина – переселенка из Донецка. Женщина рассказывает, что год назад ее матери остановили выплату пенсии после поступления в пенсионный фонд Броваров письма из так называемого пенсионного фонда ДНР. В семье поступил звонок из Собеса с вопросом, проживают ли они в Броварах. Но на тот момент семья гостила у родственников Полтавской области.
В общем, через два дня перезвонили, сказали, мы вам отменяем выплаты и пенсию, так как у нас есть письмо пенсионного фонда Донецкой Народной Республики о том, что вы получаете пенсию.
После переезда семьи в другую квартиру женщина пришла переоформлять выплаты.
Она ходила месяц, второй, Потом она сказала, что она ничего не может добиться, и написала мне доверенность.
Дочь пенсионерки написала заявление на проверку, после которого выплаты как переселенцам семье возобновили. Однако пенсию ее матери так и не восстановили, ссылаясь на то, что женщина получает пенсию в так называемой ДНР.
Потом я написала заявление письменно о том, чтобы они письменно ответили, почему все-таки выплата прекращена и не возобновляется. Говорили, у вас же тут есть пенсия, только в ДНР. Говорит, вы же получаете, что вы еще хотите. Я добилась, чтобы они мне прислали письмо заверенное. И писали, что ваша пенсия отказана за счет того, что вы получаете пенсию в Донецкой Народной Республике. И выслали мне бланк, который им пришел.
Процесс проверки выплат не противоречит Конституции Украины, говорит юрист Крымсос Виктория Савчук. Однако то, как это делается, вызывает сомнения в правомерности, так как проверяются только переселенцы, а не все граждане. Кроме того, по словам юриста, все бюджетные учреждения должны были эвакуироваться из зоны конфликта и прекратить документооборот с неподконтрольной территорией. Поэтому во внимание письма из так называемой ДНР брать нельзя, так как это нарушает закон, говорит Виктория Савчук.
Какая-либо переписка, обмен документами с представителями террористической организации является незаконным. Поэтому люди, которые являются внутренне перемещенными лицами, значит, они имеют право на пенсию в соответствии с законодательством Украины, независимо от того, какие там выплаты им обещают на тех территориях и какие там де-факто выплаты могут получить их родственники или даже они еще до выезда на подконтрольную территорию.
Александра Дворецкая, координатор волонтерской организации «Восток СОС», говорит, что пенсионные фонды действительно вели переписку с так называемыми ДНР и ЛНР, однако документально зафиксированных фактов ранее не было.
Официально у нас только вот этот один зафиксированный факт переписки пенсионных фондов, так называемой ДНР, с пенсионным фондом Украины. И вот Броварской пенсионный фонд, он показывает о том, что у них есть в наличии переписка с пенсионным фондом ДНР.
Пенсионный фонд Украины на своем сайте опубликовал заявление, что переписка с неподконтрольными территориями не ведется. По данному факту ведутся проверки, и выплаты на основании таких писем прекращаться не могут. Вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко также пояснил «Донбасс Реалиям», что Украина не признает группировки ДНР и ЛНР, поэтому переписка между ними и госучреждениями исключена. По его словам, фактами такого обмена информацией должна заниматься СБУ. Дарья Карания, «Донбасс Реалии».
В Северодонецке отстраненный 3 месяца назад местными депутатами от должности городского головы Валентин Казаков вернулся к исполнению обязанностей. 31 мая Донецкий апелляционный административный суд признал неправомерным решение Северодонецкого городского совета и восстановил Валентина Казакова в должности. Сегодня мэр, несмотря на сопротивление, смог пройти в свой кабинет. Подробнее в сюжете Алексея Виноградова.
Судебная тяжба по факту отстранения должности Валентина Казакова длилась более 100 дней. 16 февраля на внеочередной сессии горсовета депутаты выразили недоверие городскому голове и отстранили его от работы. Валентин Казаков посчитал действия депутатов незаконными и подал в суд. Сначала дело рассматривалось в Северодонецком городском суде. Тот признал решение депутатов незаконным, но восстанавливать в должности Валентина Казакова отказался до рассмотрения всех апелляционных жалоб. 31 мая Донецкий апелляционный административный суд, который находится в Краматорске, также признал неправомерным решение депутатов и восстановил Валентина Казакова в должности, говорит адвокат Казакова Игорь Слесарев.
Суд признал, что данное решение данные депутаты приняли с грубейшими нарушениями действующего законодательства Украины, с нарушением порядка для принятия данного решения. И суд признал, что в принципе депутаты не имели права открывать и проводить 16 февраля сессию городского совета. Фактически судебное решение подтверждает, что более чем 100 дней городом управляли люди без законных на то оснований, то есть самозванцы.
Сегодня Валентин Казаков впервые за 3 месяца вышел на работу. Однако не обошлось без эксцессов. Секретарь горсовета Григорий Пригеба, который исполнял обязанности городского головы, заявил, что подписал распоряжение об увольнении Валентина Казакова за прогулы, но добавил, что если мэр сможет вернуться к работе, то готов пойти с ним на диалог.
Пусть восстанавливается работа, будем находить какие-то общие действия все в нашей работе. И понятно, что много тут и острых углов, и все будем подтачивать, затачивать с депутатским корпусом, с замами, те, которые есть исполком. Если он вписывается сегодня в этот конструктив, то почему бы и не работать?
Правда, через несколько минут после этой фразы Григорий Пригеба вместе с группой депутатов устроили скандал в кабинете городского головы. Но это не помешало Валентину Казакову отменить распоряжение о своем увольнении за прогулы и приступить к работе. По его словам, он не хочет продолжать политическую борьбу и планирует заняться решением насущных проблем города. Однако принятое за 3 месяца решение он пересмотрит.
Прежде всего я изучу, что тут, извините за выражение, наваяли, да? Изучим, посмотрим, что законно, что незаконно. Что может быть действительно там было какого-то положительного участия, там по изменению структуры и все остальное. Кого уволили, кого не уволили, это все. Я изучу, а потом буду принимать соответствующие решения.
Точка в политической борьбе за власть в Родонецке еще не поставлена. Большинство принятых решений будут рассматриваться не только городским головой, но и правоохранительными органами. На данный момент открыто 5 уголовных производств по факту незаконного захвата власти в городе. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
СНБО прогнозирует полномасштабные военные действия на Донбассе. Юрий Луценко представил план реформирования Генпрокуратуры. Пахотные земли неподконтрольной Украине части Донбасса засеяны только на 50%. Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Совет национальной безопасности и обороны Украины не исключает, что ежедневные провокации российской стороны на востоке Украины могут перерасти в полномасштабные военные действия, пишет «Украина Молода». По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, европейским странам в контексте поиска мирного урегулирования ситуации на Донбассе нужно четко понимать, что Россия – это не третья сторона, а агрессор. Заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль добавляет, что руководство России системно и последовательно срывает возможность мирного решения конфликта на Донбассе и сохраняет агрессивные намерения в отношении Украины. Учитывая вышеизложенное, неудивительно, что глава МИДа России Сергей Лавров категорически отверг условия Украины, согласно которым безопасность на Донбассе должна предшествовать проведению местных выборов в зоне АТО. На этой неделе новый генпрокурор Юрий Луценко дал свою первую широкую пресс-конференцию, где представил план реформирования команды ГПУ, пишет газета «День». Издание отмечает, что выступление нового главы генпрокуратуры происходило вполне в стиле Луценко, в несколько эмоциональной форме с использованием острых фраз и обещаний. «Я действительно пришел в генпрокуратуру на 1,5-2 года», — говорит Луценко, объясняя, что после этого ГПУ передаст функцию проводить следствие в другие структуры. И именно за этот срок он пообещал превратить ведомство в европейскую структуру, пишет газета. Представляя свою команду и план реформирования, новый генпрокурор говорит, что будет делать это по принципу «трава пробивает асфальт». При этом он анонсировал пересмотр прошлых конкурсов и акцент на профессиональных юристов, которые не имеют опыта прокурорской работы. Луценко также много обещал и по резонансным делам, в частности, расследовать преступления, связанные с убийствами на Евромайдане и хищением бюджетных средств. В Донецкой и Луганской областях, по информации Минагрополитики Украины, засеяно почти 95% пахотных земель, а на неподконтрольной территории только 50%. В чем причина, выясняли журналисты газеты «Голос Украины». Издание разъясняет, что в так называемых актах независимости ДНР и ЛНР написано, что в так называемых республиках нет частной собственности, в том числе и на землю. Поэтому там национализируют урожай, запрещают вывозить и продавать зерно. При таких обстоятельствах у фермеров опускаются руки. Еще одной из причин неудачной посевной стало то, что поля в Донецкой и Луганской областях усеяны минами и снарядами. Невозможность договориться с главарями так называемых ЛДНР по разминированию территорий, по мнению аграрных аналитиков, может привести к потерям 25-30% урожая.
Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. За 2 года военных действий на Донбассе погибли 68 детей, 186 были ранены. Об этом сегодня заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий. В то же время тысячи маленьких украинцев по обе стороны линии разграничения продолжают жить, учиться и расти в реалиях вялотекущей войны. Впору говорить уже о целом поколении детей в Украине, психологически травмированных в результате военного конфликта.
Что должна сделать Украина? То, что дети из зоны конфликта 2014-2016 год будут тоже приравнены к детям войны.
Сегодня, в Международный день защиты прав детей, мы посвящаем вторую часть программы детям из зоны конфликта на Донбассе. Как сегодня живут дети там? Все ли делает Украина для того, чтобы защитить их права? И что нужно сделать государству, чтобы минимизировать влияние военных действий на детское сознание? Об этом будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – участник международного круглого стола «Ситуация с правами детей в условиях гибридной войны», вице-президент аналитического центра «Политика» Олег Лесный. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Последние звонки прозвучали в школах по обе стороны линии разграничения на Донбассе. В этом году впервые из школ на неподконтрольной Украине территориях массово выпустились ученики с паспортами так называемых ДНР и ЛНР. В этом году там также впервые проводят единые тесты. Называют их сепаратисты «государственная итоговая аттестация». Сдают обязательно русский или украинский язык и два экзамена по выбору. Выпускники могут также сдать единый государственный экзамен ЕГЭ, но часть детей хотят учиться в украинских вузах.
Да, это мы, выпускники, еще не взрослые, хотя уже и не ученики, мы хотим времени немного.
В Луганске традиции празднования последнего звонка не изменились со времени начала конфликта. Выпускники по-прежнему купаются в фонтанах и веселятся. Поступать планируют в разные вузы. Кто-то сознательно выбирает жизнь в так называемой ЛНР, кому-то проще поступить в Россию. Но есть и такие, кто подаваться в украинские вузы просто побоялся. Ведь паспорта у большинства 11-классников не признаны. Луганчанка Катя поделилась с журналистом телепроекта «Донбасс Реалии», что в том числе из-за этого она не будет пробовать поступать куда-либо, кроме луганских вузов.
Я не думала над тем, чтобы ехать в Россию. Насчет Украины думала, но не получается, и так как паспорт не выдали украинский. Я хочу поступить в медицинский университет, если получится, конечно. Если не поступлю, то собираюсь в пединститут на финансы и кредит.
В то же время министр образования Украины Лилия Гриневич разъясняет, для поступления абитуриентам из-за линии разграничения не нужен украинский паспорт.
В переліку документів немає українського паспорту, тому що ми свідомі цих труднощів, які вони мають. Від них не вимагається українського паспорту.
Кроме того, как объяснила Гриневич, поступать в ряд вузов, в частности в эвакуированные с неподконтрольной территории, абитуриенты смогут и без сертификата внешнего независимого оценивания по результатам вступительных экзаменов. Часть школьников из так называемых ДНР и ЛНР едут сдавать госаттестацию на подконтрольную Украине территорию. Вот что рассказал «Донбасс Реалиям» Егор, выпускник из Донецка. Чтобы сдать экзамены, он добрался через линию разграничения в Славянск.
Это было не совсем легко. Нам приходилось ночевать на блокпосту, но на следующее утро мы успешно проехали и приехали сюда.
Коли дитина ніч стоїть на блокпосту для того, щоб в'їхати на цю територію, вона 10 разів, я думаю, взвісила всі за і проти майбутнього свого. І якщо вона обрала все-таки майбутнє тут, значить і нам варто підтягуватись до таких дітей.
Говорить Оксана Бабенко, директор Славянського педагогічного ліцею. Чтобы поступить в высшее учебное заведение на подконтрольной территории, выпускникам нужно доздать аттестацию по украинскому языку и истории.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Донецкая альпинистка Татьяна Яловчак поднялась на Эверест и стала второй украинкой, покорившей самую высокую точку мира. И первой спортсменкой, которая занесла на вершину украинский рушник, как символ женственности, красоты и мира. Экспедиция продолжалась 50 дней. По возвращению в Киев Татьяна Яловчак ответила на вопросы «Донбасс Реалий». О восхождении с кислородными масками, своей миссии и ангелах-хранителях вы узнаете из материала Ольги Стрижовой.
Татьяна, какой этап восхождения оказался самым сложным?
5800 на 6400. Этот отрезок мне больше всего был скучен, нуден. И 4 раза мне пришлось там проходить. Психотравма. Мы же ходили, нам надо было жить на разных высотах.
На какой высоте уже пришлось пользоваться кислородными масками?
Когда с 7000 мы вышли на 7700, мы уже одели кислород и пошли. А шерпы до 8300 шли без кислорода. Маска может замерзнуть, можно задыхаться, может поломаться клапан или порваться шланг, или замерзнуть регулятор. То есть это все время надо помнить и контролировать.
Местных, которые альпинисты называют шерпы, считают настоящими ангелами-хранителями.
Меня профессионально эмоциональный шерпа был. Это мама, папа, брат, сестра в одном лице, которая тебе заботится, чтобы у тебя наверху все, дай бог, чтобы ты спустился. Мы ничего не везли. Наши шерпы сделали нам все. Каждый базовый лагерь был установлен. Они нам готовили супчики, водичка горячая, какая-то еда. У нас всегда все было. Когда мы шли наверх и спускались, он всегда смотрел, или сам меня перестегивал, или я перестегивалась, потому что вдруг у меня кислорода маловато стало в мозгу, и я вот забыла пристегнуться, и иду там 3 метра, допустим, без страховки.
На Эверест вы поднялись с рушником, как и планировали?
Когда я была ребенком, меня бабушка учила вышивать. Она рассказывала, что этот цвет обозначает, что это там, это с ума, это родня, это белая дорога. Флаг наш был. И я подумала, что если я девочка, надо взять там рушник, символ силы, красоты, доброты, мира, что надо уже, чтобы все стало лучше у нас. И я половину рушника оставила наверху, для того, чтобы ветер развивал и покрывал. Ну, чтобы людям всем нашим уже хорошо жилось.
Во время вашего восхождения вы поздравили «Шахтер» с победой в Кубке Украины.
Я тренировалась на арене, ходила на матчи. Я очень «Шахтер». Я знаю там некоторых ребят и очень горжусь нашим донецким клубом. Маленький, да, там вымпел, и я его нашивала на высоте 7000. Я, значит, сижу его вышиваю, а там дышать нечем. И, ну, хорошо, ребята, мне тут тоже не сладко. Но я надеюсь, что им это может помочь, это может поддержать. Они играют на чужой земле, да, там, во Львове, не на своем поле.
Что вы ощутили, когда поднялись на Эверест?
Ничего не почувствовала. И казалось, я туда приду, я о чем-то подумаю. Я, наверное, что-то правильно сформулировать. Не было этого ничего. Пришел, посмотрел, тебя поздравили там некоторые люди. Но ты говоришь, подождите, рано, спуститься надо.
А что видно с самой высшей точки мира?
Красота восхищает. Все облака ниже тебя. Вот они ниже тебя стелятся. Другие города, ну, верхушки же все снегом. И те, которые чуть выше облаков, вот пена с какими-то вершинками. Облака невероятно красивые, фантастичные.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. После освобождения Надежды Савченко в России остается за решеткой как минимум 31 гражданин Украины. И это, как замечают правозащитники, только те, кого задержали и лишили свободы по политическим мотивам. Кроме них, в плену сепаратистов на неподконтрольной Украине части Донбасса остаются более 100 украинцев. Еще больше 600 считают пропавшими без вести. Власти Украины заявляют, что есть предварительная договоренность о возвращении 2 политзаключенных из России. Подробнее о перспективах освобождения расскажет Тетяна Ярмощук.
26-річний кримчанин Геннадій Афанасьєв засуджений у Росії до 7 років ув'язнення за так званою справою терористів групи Сенцова. У в'язненні він перебуває понад 2 роки. Його затримали 9 травня 2014-го.
Гінений він, як і всі політзаключені, знаходиться в состоянии тревоги сейчас, потому что понимают, что освободили Надю Савченко, радуются за нее, ну и вместе с тем тревожатся и за себя, и за своих товарищей, которые еще находятся в тюрьмах России.
Говорить Радіо Свобода мати Геннадія Афанасьєва Ольга. Вона висловлює сподівання, що скоро її син повернеться так само, як і інші утримувані у Росії.
Сейчас украинская власть делает достаточно много. Максимум усилий прилагают для того, чтобы все ребята вышли на волю. Может быть, если бы они делали это раньше, было бы лучше, но уже есть, что есть.
Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер» повідомив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому засуджених у Росії громадян України Геннадія Афанасьєва і 74-річного Юрія Солошенка, якого у Росії звинуватили у шпигунстві і засудили до 6 років ув'язнення. У Росії речник президента Дмитро Пєсков заявив, що між Москвою і Києвом обговорюється тема повернення до України її громадян, яких утримують у Росії. Але домовленості щодо прізвищ Солошенка та Афанасьєва він не підтвердив, зазначивши, що не володіє такою інформацією. Між тим, адвокат Афанасьєва Олександр Попков підтвердив Крим Реалії, що утримувані у Росії українці Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко написали прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Афанасьєв написав прохання за рекомендацією української і російської сторін, але у документі відмовився визнавати свою провину.
Саме прохання помилування Гена не писала, а признання своєї вини.
Геннадій Афанасьєв та Юрій Солошенко у числі 31 громадянина України, які після звільнення Надії Савченко продовжують перебувати у російському ув'язненні, каже Радіо Свобода голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Це люди, які знаходяться за ґратами. 19 у в'язницях Криму утримуються окупаційною владою, і 12 знаходяться на території Російської Федерації.
Але окрім 31 громадянина України, ув'язненого у Росії, сепаратисти на Донбасі утримують ще понад 100 українців, говорить Радіо Свобода, радник голови СБУ Юрій Тандіт.
Кроме 114 наших ребят, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, 11 человек, по данным СБУ, считаются заложниками, которые находятся незаконно на территории Российской Федерации. Кроме этого, для нас очень важна судьба оставшихся 655 без вести пропавших ребят.
Тандіт висловлює сподівання, що невдовзі також будуть звільнені 25 українських полонених, яких утримують на Донбасі, в обмін на 50 сепаратистів.
Это был материал Татьяны Ярмощук о перспективах освобождения политзаключенных и заложников.
Письмо из Донбасса. Иван Демченко, системный администратор, Донецк.
Республиканские блокпосты мы прошли без особых проблем. Очередь условно делится на три части. В первой обычно стоит около 400 авто, которые собираются проезжать блокпост как положено. Вторая очередь льготная, она достаточно условная, так как небольшая, и машины постоянно движутся в сторону блокпоста, имея в салоне маленьких детей. Третья, в которой стояли и мы, это взяточная, то есть тех, кто собирается платить. Но даже в ней нам пришлось пробыть около часа, прежде чем мы проехали республиканский блокпост. Но это было чисто техническое ожидание, и взятку на нем взяли без всяких проблем. А вот дальше начались проблемы. Проехав Майорск, мы подъехали к Зайцево, в километре от которого стоял уже наш, украинский боец. Естественно, водитель вышел из авто и пошел договариваться, но уже через 10 минут безрезультатного хождения по трассе взад-вперед вместе с еще десятком таких же взяточников вернулся в салон. Одним словом, на попытке договориться мы потратили еще около часа, после чего водитель повез нас в объезд этого бойца прямо к блокпосту. Однако и здесь нам не повезло. Молодой хлопец лет 25 встретил нас автоматом и сказал, чтобы мы разворачивались и ехали в общую очередь. Водитель все пытался узнать, в чем же дело, пока к нам не вышел старший и не сказал, что если не развернемся, то сейчас нас развернут автоматы. Так мы в итоге стали в общую очередь, в которой простояли еще 3 часа. В конечном итоге на Зайцево повисла база. И меня вместе еще с 2 счастливцами отправили в координационный центр подтверждать пропуск.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко обвинила представителей группировок ДНР и ЛНР о сокрытии информации об украинских пленных. Об этом она написала в Facebook по результатам заседания подгруппы. По словам Геращенко, украинская сторона из-за этого вынуждена сама находить информацию о месте содержания заложников и предъявлять ее сепаратистам. Кроме того, по словам Геращенко, боевики не предоставили информацию о судьбе религиоведа Игоря Козловского, о месте содержания тяжелобольного Владимира Жемчугова и судьбе задержанного в Донецке сотрудника ООН. Также она напомнила, что Украина готова эвакуировать интернаты для тяжелобольных детей, которые находятся на подконтрольных сепаратистам территориях. За время военного конфликта в Луганской и Донецкой областях, начиная с 2014 года, погибли 68 детей, ранены были 186. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая заседание парламента. По словам спикера парламента, в последнее время российские беспилотные летательные аппараты начали практику сброса взрывных устройств в зоне конфликта на востоке Украины, в результате чего погибают гражданские люди, в том числе и дети, говорит Андрей Парубий.
Сегодня для нас край важливо. Наголошувати на важливості питання захисту дітей. Адже кожного дня діти стають жертвами атак військової артилерії. Заради збереження життя українських дітей і майбутнього України ми не можемо поступатись ворогу і повинні чим швидше звільнити усі українські території.
Российский «Газпром» требует от «Нафтогаза Украины» оплаты в 600 миллионов долларов за поставки газа на неподконтрольные украинской власти территории Луганской и Донецкой областей. Такое заявление сделал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, объяснив, что единым контрактом на поставки в Украину и напомнив, что это украинские территории, населенные гражданами Украины. В то же время в «Нафтогазе» напомнили, что Украина не покупает у «Газпрома» газ с ноября 2015 года, а весь газ, поставленный через подконтрольные украинским властям ГТС, оплачен. Консультации высокого уровня с участием руководства Украины и Европейского Союза состоятся 27 июня в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Интерфаксу. По словам Елисеева, во встрече ожидается участие главных еврокомиссаров. Елисеев рассказал, что одной из ключевых задач предстоящей встречи будет так называемая сверка часов в прохождении в институтах Евросоюза процедуры рассмотрения вопроса безвизового режима для граждан Украины, а также, по его словам, важным аспектом является то, что консультации состоятся накануне заседания Европейского Совета, на котором будет обсуждаться вопрос санкций против Российской Федерации в связи с агрессией против Украины.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. За два года военных действий на Донбассе погибли 68 детей, 186 были ранены. Об этом сегодня заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий. В то же время тысячи маленьких украинцев по обе стороны линии разграничения продолжают жить, учиться и расти в реалиях вялотекущей войны. Впору говорить уже о целом поколении детей в Украине, психологически травмированных в результате военного конфликта.
Что должна сделать Украина? То, что дети из зоны конфликта 2014-2016 год будут тоже приравнены к детям войны.
Сегодня, в Международный день защиты прав детей, мы посвящаем вторую часть программы детям из зоны конфликта на Донбассе. Как сегодня живут дети там? Все ли делает Украина для того, чтобы защитить их права? И что нужно сделать государству, чтобы минимизировать влияние военных действий на детское сознание? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Олег Лесный, участник международного круглого стола «Ситуация с правами детей в условиях гибридной войны», вице-президент аналитического центра «Политика». Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, о чем сегодня шла речь на вот этом круглом столе и в каком статусе вы участвовали в этом круглом столе?
Я был в статусе соорганизатора. Вместе с... Ну, у нас есть такое общее мероприятие и общий проект «Бурштиновый шлях». И вот мы как бы сопровождаем многие проблемные моменты, которые связаны с Украиной. И, ну, краины Балтии тоже мы как бы затрагиваем. Но это сейчас не важно, потому что в этот светлый праздник, по большому счету, мы уже не первый год вынуждены его праздновать в негативном плане. Потому что... За сколько лет независимости мы получили очень негативный момент – дети, которые живут в условиях войны, причем в условиях гибридной войны. И вот те цифры, которые сегодня назывались, которые озвучивал господин Парубий, это маленькая толика, потому что вот на круглом столе сегодня поднималась проблема в том, что русский мир убивает души, детей, которые находятся как на территории, ну, в большинстве случаев вот это вот прицел русского мира, он направлен на детей, которые находятся на оккупированных территориях. Мы говорим о чем? Сегодня для меня, как человека-гуманитария, который, по большому счету, имеет, ну, имеет педагогическое образование, было очень страшно слышать, что появилось такое понятие, как ребенок-солдат. Это, если бы мы поддержали римское право, то есть присоединились к нему, это очень серьезное преступление. Потому что сегодня озвучивалась на нашем круглом столе информация о том, что, например, был инструктор, с радостью объявляли российское в свое время пропаганда о том, что инструктору было 15 лет. По нашему законодательству, не знаю, как по российскому, не ориентируюсь, но по нашему это ребенок. И вот этот ребенок уже мало того, что убил свое детство, первый выстрел сюда, вот ребенка-солдата, не в кого-нибудь, а в свое детство. Это очень страшно звучит. Это просто колоссальное преступление против наших детей.
Еще что факт, что дети не сами делают этот выбор, скорее всего, то есть, скорее всего, родители, да, которые влияние на них имеют.
Даже не родители, их. Просто их как бы подталкивает пропаганда, которая просто промывает мозги. Русский мир, он сначала пришел в виде зеленых человечков, а потом пришел в виде элементарной вещи. Мы берем, например, журнал, который создали в ЛНР, в этом году вышел.
«Вежливые человечки». Уже два выпуска.
Это просто ужас, потому что, ну вот мне там 40 с лишним лет, да, я помню веселые картинки. Вот тот человек, который в свое время читал веселые картинки, он создал вот этот вот ужас.
Продукт.
Потому что я прекрасно помню их пресс-конференцию, когда они сказали, что это вообще это замечательный журнал, он детский. Он вообще должен поддерживать в наших детях патриотизм. Мы никого не призываем ни к чему, но там есть картинки, где убивают укропов, где есть фашистон. Ну, то есть это понятие, они играют смыслами, которые... Понимаете, ребенок, он... не взрослый человек, он не может критически относиться к информации, он верит тому, что приходит. И этот журнал ему попадает, родители ему на той территории говорят, да, это, ну, вот так он есть. И из него вырастает тот человек, который не любит Украину. И он не знает, почему не любит. Потому что ему при... Я участвовал в дискуссии, что это говорили, что это придумали, типа, луганские эксперты, да, ну, в кавычках. Но я смотрю, и потом Анна Тимчук подтвердила, что это работает целая машина по промыванию мозгов. В том числе они знают, что надо уже работать с детьми.
Анна Тимчук, пожалуйста, для ваших слушателей, кто это?
Это ну, жена депутата
Дмитрия Тимчука,
которая вот провела исследование по вот влиянию российской пропаганды на оккупированных территориях. Причем она молодец, что ну, их организация, да, она сделала информационный супротив вот, на украинском, да. Они сделали оккупированные не только Донецк, ну, территории Донецкой и Луганской области, которые на ней подконтрольны, но и Крымской. Ну, Крым как таковой, потому что мы как бы немножко всегда, ну, так сложилось,
отделяем, да,
что мы отделяем сами. А потом как бы говорим, а почему Крым никто не вспоминает?
У нас некоторые эксперты, которые тоже были в этой студии, говорили о том, что, в принципе, информационная политика на оккупированной части Донбасса, она диктуется кураторами из Кремля. То есть вряд ли бы в Луганске и Донецке нашлись такие эксперты. И, в принципе, даже по смыслу она вписывается в российскую пропаганду.
Да,
в российскую.
Потому что, например, фашистоны, укропы. Я, например, очень серьезно лично я отслеживал понятие укроп. Как оно появилось, как оно превратилось из негативного в позитивное для Украины.
Олег,
да?
Что с этим делать? Вы вот обозначили такой, эту проблему. Было ли озвучено какие-то предложения на этом круглом столе о том, что Украина может сделать уже сейчас для того, чтобы вернуть это поколение на оккупированных территориях?
Вы знаете, ментально. Гражданское общество, оно, конечно, берет на себя максимальную нагрузку, да? У нас были представители и министерств, и определенных ведомств, да, но мы как бы, у нас была проблема, задача была обозначить конкретные проблемы для них на будущее. То есть мы диалог не заканчиваем, мы его только начали. И то есть мы указали те точки, которые мы хотели бы, чтобы... Ну, гражданское общество не может все вытягивать на себе, к сожалению. Мы можем, у нас нет этих ресурсов, и все об этом говорили. Мы видим...
Что вы предложили? Какие-то были предложения конструктивные по этому поводу государственной политики? Кроме того, что, естественно, вернуть эти территории, да, под контроль Украины?
Там, ну, одно из предложений, это было то, что мы должны бороться за этих детей. А за детей бороться как? Элементарно. Мы, вот, понимаете, мы всегда говорим о высоких материях. А вот Тука был, да, он...
Георгий Тука,
который...
Заместитель министра Министерства по делам оккупированной территории.
На нынешний момент, да. Но тогда он объясняет, что говорит, вот есть там, я, честно говоря, забыл, как называется населенный пункт, деревня, она находится возле реки. И вот через эту реку возят украинских детей на оккупированную территорию в школу, потому что она ближе. А некоторые чиновники ему на тот момент, когда он был, сказали, что недоцельно тратить бюджетные деньги на то, чтобы купить автобус и возить вот это небольшое количество детей за 30 километров. Но в украинскую школу. Вот вопрос... Остается риторический.
Вопрос отношения государства, да, к своим детям там.
Ну, дело в том, что... И знаете, что еще был поднят вопрос, который меня тоже поразил, что у нас были представители духовенства, они сказали, что... И Анна Тимчук тоже подтвердила, что они тогда еще делали исследования и говорили, что нахождение на территории военной базы это причина того, что, будет причиной того, что мы потеряем часть этой территории, аннексия будет именно в Крыму. І тепер вона і її центр озвучив другий момент, що якщо буде у православної церкви Московського патріархату, то ми потеряємо взагалі всю Україну, тому що їх, скажімо так, форпости розставлені чуть ли не по границям України, і вони промивають дітям мозги не хуже
вот этой пропаганды. В том числе религии.
Конечно, да. Вот эти школы, где там воспитывают в том, что это же братоубийственная война, это у нас общий русский мир, то есть это колоссальная проблема. Очень много проблем было поднято, за два часа решить глобальные государственные проблемы мы невозможно. Просто не
вот мы сейчас говорим, я так понимаю, о детях, которые находятся на оккупированной части Донбасса, о том, что Украине делать с ними, но в принципе есть дети, которые находятся вдоль линии разграничения, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, там тоже существуют, как вы говорите, форпосты русского мира, потому что не все даже сейчас покрыто украинскими телеканалами, опять же, есть попустительство, халатность чиновников, много причин. Вот давайте об этом спросим волонтера Наталью Воронкову, она сейчас в Красногоровке, она регулярно ездит в зону конфликта и общается в том числе с детьми. Здравствуйте, Наталья.
Алло.
Алло, Наталья, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Наталья, расскажите, пожалуйста, какими проблемами сталкиваются дети вот вдоль линии разграничения? Что вы видите, что вас больше всего возмущает?
Ну, во-первых, наверное, если можно, начну немножко с другого. Я слышала часть вашего разговора, и я начну с того, что пока мы теоретизируем, знаете, как бы мы теряем как бы этих детей в действительности. Это надо брать и делать, а не рассказывать государству. Надо показывать на собственном примере, что можно делать с этими детьми. Да? Надо ехать, работать, надо проводить мастер-классы. Я, наверное, скажу на примере нашей команды, да, которая уже в течение практически 2 лет ездит в зону АТО, и мы как раз и занимаемся этими детьми, которые заходятся практически на линии разграничения. То есть чем ближе к линии разграничения, тем мы больше уделяем этому внимания. И мы видим и результаты этой работы. Естественно, самая большая проблема, наверное, это не контроль государства над своими, скажем так, наемными работниками и нашего народа, в том числе не контроль, потому что у нас большинство директоров школ в прифронтовой территории остались по-прежнему те же, которые были, да, те же, которые там приветствовали русский мир, а просто сейчас перекрасились и прикрываются другими лозунгами. И вы знаете, очень приятно видеть, как не только сознание детей, а и сознание таких директоров меняется на глазах, когда... Ну, я не знаю, наверное, вы слышали, мы в этом году объявили акцию, проект такой «Вышиванка детям зоны АТО». Да? Мы обратились ко всем школам Украины, часть поучаствовала, часть как бы осталась равнодушной, к сожалению. И мы собрали огромное количество вышиванок, и это дало нам возможность к дню вышиванки одеть этих детей в вышиванки, провести с ними мастер-классы. И вот когда... Казалось бы, вот эти вот такие, ну, просепорские, я бы сказала, директора школ начинают выпрашивать вышиванки, когда они благодарят за это. И, естественно, мы проводим и уроки мира, и уроки патриотизма в этих школах. Когда мы разговариваем с этими детьми, мы видим, как на глазах меняется их сознание.
Наталья, на что бы вы посоветовали обратить внимание государству? Понятно, что волонтеры, вот люди сами могут проявлять инициативу, что-то делать, но какие-то вопросы можно решить только комплексно, вот рычагами государственными. Вы что-то можете обозначить вот в этом плане?
Пересмотреть кадровую политику по поводу сделать переаттестацию этих всех директоров, да, прекрасно прислушаться к мнению общественных активистов, которые находятся на местах, ведь они знают подноготную всех этих директоров, кто чем занимался, и, соответственно, они должны получить кредит доверия, как от общества, я имею в виду проукраинского общества на этих территориях, соответственно. Мало того, должны быть изменения и должны нести культуру в эти школы, в эти массы должны подключиться, естественно, и Министерство культуры, и Министерство образования. Вот мы безумно благодарны Лилии Михайловне Гриневич за то, что она поддержала вот эту акцию «Вышиванка детям АТО», потому что она говорит, это прекрасная акция, которая и дает частичкой почувствовать себя частичкой Украины. Знаете, самое ценное... Это была фотография, когда детки бежали фотографироваться на фоне флага, где было написано «Украина, це ми». Когда мы поем с ними украинские песни. Ну почему-то вот это делают волонтеры, да, по-прежнему, а почему-то государственные чиновники. Это должна быть определенная программа развития патриотизма.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи из Красногоровки была волонтер Наталья Воронкова. У нас в гостях вице-президент аналитического центра «Политика» Олег Лесный. Мы говорим о том, как Украине решить проблемы детей из зоны конфликта на Донбассе. Олег, вы как-то прокомментируете, что сказала Наталья?
Я не согласен с тем, что мы только теорией занимаемся, потому что, ну, я согласен, что просто не вся информация была у спикера предыдущего. У нас были волонтеры, которые, в том числе Ярослава Токар, которая берет группу детей из оккупированной территории и везет на Западную Украину. У нас, например, конкретные предложения были очень простые и приземленные. В том, что это не, скажем так, не секрет, что мы, например, в большинстве случаев, мы не знаем, что происходит в соседней области. Мы вот в Киеве и окрестности, допустим, знаем. Это подчеркивали все.
Но для Донбасса вообще это свойственно. Три четверти населения, согласно опросам, там даже до конфликта никогда не были никогда, за пределами Донбасса, да. Донецкой
и
Луганской
и области. И вот, скажем, озвучивались такие цифры, что в первый момент, когда вот тоже только озвучивал, что было 35 свободных мест, чтобы уехать в Западную Украину. Если я не ошибаюсь, я могу, конечно, в цифрах ошибаться, то есть, простите меня, если я там ошибусь, да, но было 5 человек в начале, потому что боялись, что этих детей разопнут, съедят и все что угодно. Второй был десант, грубо говоря, почти половина была, и третий десант было 55 человек на 35 мест, потому что ребенок, когда приезжает, он же, ну, он не, ну, надо его понимать. Он приехал, он рассказывает то, что видел.
Да-да-да, он рекламирует то, что он видел, и, в принципе, другие
он
дети.
Он искренне это говорит. Если он видел плохое, то никто не заставит ребенка врать.
Олег, мы спросили, задали вопрос жителям Мариуполя, прифронтового города, в принципе, люди, которые регулярно видят детей из зоны конфликта, в принципе, сами находятся в такой непосредственной опасности.
К сожалению.
Да. Что Украина должна сделать для детей из зоны конфликта? Вот что нам мариупольчане ответили.
Для того, чтобы детям при фронтовой зоне, в серой зоне, в зоне конфликта, в зоне АТОК, для того, чтобы им жилось точно так же, как детям на всей территории Украины, просто не должно быть никаких этих зон, никаких этих серых зон. Мы должны выйти на государственную границу нашей страны, и тогда всем детям будет так же комфортно, как и всем остальным на всей территории Украины.
Дети из зоны конфликта 2014-2016 год будут тоже приравнены к детям войны, потому что стрессы эти детворе пришлось перенести не меньше, чем перенесли вот их дедушки, бабушки в 1941-1945. Что должна сделать Украина? Прежде всего, это должны быть государственные программы, не волонтерские. И государство должно этим заниматься, финансируя, хорошо, правильно финансируя, а не перебрасывать это на плечи волонтеров, общественных организаций. И эти дети требуют особого внимания, заботы взрослых.
Мне кажется, что Украина должна взагалі звернути особливую увагу на детей, не просто детей из Донбасса, а взагалі на детей, потому что дуже мало уваги приділяється їм. Ну, що стосується дітей Донбасу, то, звичайно, їм треба більше приділити увагу, тому що вони психологічно надломлені і, можливо, треба організовувати якийсь відпочинок, роботу із психологами, тому що це дуже важливо, це наше майбутнє, ми повинні про нього думати.
Я вважаю, що дітям треба здорове общество для їхньої реабілітації, щоб вони бачили порівняння, що мирне життя – це все-таки краще, і в своєму будущем стремились бути нормальними защитниками своєї країни.
Діти – це люди зависимые от взрослых, которые о них заботятся. Я считаю, что Украина должна помогать родителям.
Вот такое мнение у жителей Мариуполя. Прозвучало много разных точек зрения, вплоть до вернуть эти оккупированные территории под контроль Украины, о чем, да, это самый простой мировариант, хотя он, в принципе, может и не решить все сразу вопросы, до присвоить детям уже, не знаю, заочно статус детей войны, который сейчас происходит. Как вы относитесь к этой идее?
Не кажется, знаете, она вам такой? И она мне не кажется. Вот до сегодняшнего дня, может быть, и казалось, когда я услышал всех, ну, я как бы не, ну, лично я не сталкивался с этим, да, до сегодняшнего дня мы как бы эту проблему изучали теоретически, а сегодня столкнулись с волонтерами, которые туда едут. Ездят и это все видят. И знаете, самое страшное, что я согласен с тем понятием, что это дети войны, и это будет статус в конце концов. Потому что исследования мы слышали, которые в ходе круглого стола были, сейчас идет надлом психики. То есть ребенок вот в том возрасте находится, когда ему можно поломать. Русским миром все будущее. И самое страшное было, что вот Анна Тимчук озвучивала момент, что на территории Крыма детей обрабатывают по принципу террористических организаций. То есть вот методика обработки, как в ИГИЛе, то есть фактически готовят террористов на будущее. То есть они будут выглядеть как мы, они будут говорить как мы, но они будут приходить нас убивать. То есть вот они сейчас, вот вдумайте, что русский мир делает. Он сейчас создает, грубо говоря, детей, ну, страшно это говорить, детей-убийц, да, которые сейчас им промоют мозги. Их в Артеке готовят сейчас не так, как раньше. Вот для меня было в шоке, потому что сегодня Артек описывали по-другому. Артек, я помню, что это был очень такой космополитичный, терпимый ко всему.
Символ, в принципе, дружбы народов. СССР, да.
А туда съехались все вот эти вот, ну, грубо говоря, я не знаю, как они сейчас называются, ну, такие боевые организации детские. То есть они туда съехали делиться опытом.
Парамилитарные.
Да, и это страшно. На самом деле это, ну там как бы все говорили, да, ну не может быть, это все, это как-то, это, ну не могут до сих пор поверить даже участники круглого стола, говорю, ну как это, ну это какой-то миф. Мне кажется, что это очень страшно, потому что из любого такого мифа рождаются неконтролируемые группы, которые, вы знаете, там вот большинство, ну, сильные страны когда-то создавали организации, типа Талибана, да, поддерживали, потом с Талибаном воевали. А вот здесь Россия, она вообще, вот русский мир как понятие, да, оно страшное, потому что это секта. Это секта, которая промывает мозги уже детям.
И они выстраивают это, в принципе, с перспективой на много-много
они
лет.
Они будут уничтожать не только Украину, это страшный вызов.
Будем, естественно, продолжать эту тему, искать выходы, что Украина может уже сейчас делать, даже не имея доступа на оккупированные территории, для того, чтобы влиять на детское сознание. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был соорганизатор международного круглого стола «Ситуация с правами детей в условиях гибридной войны», вице-президент аналитического центра политики Олег Лесный. Мы говорили о том, как Украине защитить права детей из зоны конфликта на Донбассе. Не переключайтесь.
Спасибо большое.
История. Личность. Мирча Луческу.
Румынский тренер возглавил Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. Мистер, как называли Мирчу Луческу в футбольном мире, привел горняков к 8 победам в чемпионате Украины. 6 раз оранжево-черные становились обладателями Кубка страны и 7 раз выигрывали в Суперкубке Украины. 20 мая 2009 года «Шахтер» под руководством Луческу выиграл последний в истории розыгрыша Кубок УЕФА. Луческу был отмечен правительственными наградами Румынии и Украины, орденом Звезды Румынии, орденом Украины за заслуги третьей степени в 2006 году, за заслуги второй степени в 2009, за заслуги первой степени в 2011. Также Мирче Луческу присвоено звание почетный гражданин города Донецка. Мирче Луческу является абсолютным рекордсменом «Шахтера» по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количество проведенных матчей. Мистер 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В его честь в 2011 году открыта именная звезда на Аллее Славы у Донбасс-арены. 21 мая 2016 года Луческу покинул «Шахтер» после финала Кубка Украины, а уже через 3 дня подписал контракт с Санкт-Петербургским «Зенитом». Новый наставник «Шахтера» 43-летний португалец Паулу Фонсека. Ранее он тренировал «Брагу», которая в этом сезоне выиграла Кубок Португалии. С горняками наставник заключил контракт на 2 года.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Российская сторона дала согласие на разворачивание вооруженной полицейской миссии на Донбассе. Об этом в интервью агентства «Интерфакс Украина» сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он отметил, что есть четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Однако, по словам чиновника, лидеры не обсуждали детали, поскольку это уже должны делать эксперты и специалисты для того, чтобы наработать и предоставить соответствующие предложения на утверждение глав стран Нормандской четверки. В свою очередь, Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня в очередной раз заявило, что Россия не давала согласия на размещение военизированной миссии на Донбассе. Работникам шахт «Новая» и «Новогрудовка-2» в Донецкой области, которые с начала года не получают заработную плату из-за реструктуризации, будет доставлена гуманитарная помощь. Об этом сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жибривский на встрече с представителями государственных угольных шахт в Краматорске. Кроме этого, он поручил Департаменту развития базовых отраслей промышленности совместно с руководителями шахт проработать проект документа, который бы позволял выплачивать шахтерам деньги, несмотря на эти процессы. Представитель України в гуманітарній підгрупі трьохсторонньої контактної групи Ірина Геращенко обвинила представителей группировок ДНР и ЛНР в сокрытии информации об украинских пленных. Об этом она написала в Facebook по результатам заседания подгруппы. По словам Геращенко, украинская сторона из-за этого вынуждена сама находить информацию о месте содержания заложников и предъявлять ее сепаратистам. Кроме того, по словам Геращенко, боевики не предоставили информацию о судьбе религиоведа Игоря Козловского, о месте нахождения тяжелобольного Владимира Жемчугова и судьбе задержанного в Донецке сотрудника ООН.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, а значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания или предложить тему. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.